Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас две важных темы. Зеленский отказался разговаривать с Путиным. Мы обсудим этот факт, их биографии, с кем теперь разговаривать в Российской Федерации, нужно ли разговаривать вообще. И вторая история, это, наверное, называться будет на заметку мобилизующимся, потому что... Что происходит с ними дальше, после того, как они попадают в котлы, выходят из окружения, это у нас будет еще одна тема. Но мы начнем с биографической справки. В нашем эфире сегодня гость, которому мы уже однажды по одному факту его биографии посвящали целый сюжет, когда он решил уже после 24 февраля сначала уехав, вернуться в Россию. Он вернулся, думая, что ну вот все-таки родина, она здесь. Ну и как с ним обошлась родина, мы посмотрим сюжет, а потом расспросим его, как же ему удалось все-таки с ней распрощаться во второй раз.
После начала войны в Украине политик Леонид Гозман покинул Россию, однако в середине июня вернулся. Свое решение он назвал нравственным, а не политическим выбором. 15 июля Гозмана задержали в Москве и допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу за неуведомление о получении второго гражданства. После допроса его отпустили. Адвокат политика Михаил Бирюков заявил, что его подзащитный предоставил следователям документы, подтверждающие, что уведомление было подано, хотя и с опозданием. Дело, как выяснилось, было заведено еще в апреле 2022 года. Сам Гозман расценил этот допрос как черную метку и намек на необходимость покинуть страну. Спустя 10 дней, 25 июля, полицейские задержали Гозмана в московском метро и через несколько часов отпустили. Происшествие сотрудники полиции назвали накладкой. Впрочем, из базы данных МВД следовало, что Гозман находится в федеральном розыске по уголовной статье. 29 августа Леонида Гозмана задержали по административному делу. Теперь ему вменили статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Гозман провел ночь в Тверском УВД. Полиция составила на него протокол из-за поста в Фейсбуке, датированного 2020 годом. В нем он писал, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС – преступниками. Но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД еще хуже. На следующий день в суд в Москве арестовал Гозмана на 15 суток. Когда политик отсидел этот срок в спецприемнике в Хорошово-Мневниках и вышел, его снова задержали. На этот раз поводом стал аналогичный пост 2013 года в «Живом журнале», который полиция также посчитала нарушающим тот же закон, что и другой пост, за который задерживали политика. В публикации Гозман написал, что советские спецслужбы, СМЕРШ и НКВД были не лучше, чем нацистские СС и Гестапо. На следующий день, 14 сентября, суд опять арестовал Гозмана на 15 суток. Это был максимальный срок по статье, запрещающей сравнивать режимы СССР и Третьего рейха, которая появилась после написания постов, лишь в 2021 году. На заседании в Тверском суде, где политик пытался оспорить меру пресечения, он заявил, что состояние его здоровья ухудшилось во время предыдущего ареста. Суд приобщил к делу медицинские документы, которые исключают содержание под стражей. Апелляцию защиты судья не удовлетворил. Гозмана оставили в СИЗО на полные 15 суток. После выхода из спецприемника оппозиционер Леонид Гозман немедленно покинул Россию.
Леонид, здравствуйте. Ну, вы не представляете себе, как я рада вас видеть. И, конечно, наша аудитория тоже. Рассказывайте, как там вам.
Ну, смотрите, некоторые поправки.
Хорошо.
Я не покидал Россию после 24 февраля. Мы выехали на несколько недель за планированную поездку. Мы не собирались уезжать. Когда мы
Леонид, давайте так. Сейчас любой отпуск называется «покинул Россию». Вы уезжали. Мы не говорили, что вы эмигрировали. Но вы уезжали.
Хорошо, дальше. Когда я возвращался, то я возвращался не потому, что я думал, что принесет там родину и так далее. Я прекрасно понимал, куда я возвращаюсь и на что я возвращаюсь. Я прекрасно понимал, что риски практически 100%. Я не надеялся, что я свалю этот режим нахрен. Вот, хотелось бы, чтобы он свалился. Вот, я не думал, что я что-то такое могу особое сделать. Я это сделал для себя. Я это сделал потому, что вот мы с Мариной, с моей женой, вот фотографии, которые вы тоже показывали, значит, мы считали, что если мы, вот когда мы думали, возвращаться, не возвращаться, ну, сам говорили, нет, оставайтесь, что теперь оставайтесь навсегда. Но у нас было такое ощущение, что если мы останемся, то мы как бы им поддались, да? А мы не хотим им поддаваться, понимаете? Мы не хотим им поддаваться, мы хотим жить своей жизнью, да? И поэтому мы стояли до конца, мы стояли до последней секунды. Вот. И уехали, вот я уехал, тогда фактически я бежал из тюрьмы. Фактически, да? Потому что они меня выпустили, я прекрасно понимал, что если останусь до утра, то они меня обратно посадят. Вот. И есть основания считать, что так бы и было на самом деле, да? Вот. То есть я не покинул линию огня, меня вынесли оттуда на носилках после тяжелого ранения. Это немножко разные вещи. Я вообще не в эмиграции, я в изгнании. Вот, это изгнание. Вот, и я надеюсь, что мы вернемся, и я, и многие другие вернемся в Россию, потому что я не хотел уезжать из России, не хочу. Я вынужден был уехать от режима Путина, который готов был меня посадить в тюрьме, а в тюрьме я был умер. Ну, это совершенно очевидно, да, выбор у меня был, ну, просто тюрьма не для людей моего возраста. Выбор у меня был, вот, когда меня неожиданно совершенно отпустили из этой кутузки, совершенно неожиданно, потому что когда мне дали второй срок, тут же я выхожу во дворик, меня вводят во дворик этого самого изолятора, да, и там передо мной стоит три амбала в форме и автозак. Они говорят, прошу меня. И все, по новой, да. И я был уверен, что это для того, чтобы успеть сделать уголовку на меня серьезную уже, да. Ну и дальше я в тюрьме и остаюсь. Я готов был умереть в тюрьме ради права быть самим собой, но я не хотел этого, поэтому когда удалось этого избежать, я очень рад. Я очень благодарен всем тем, кто мне помогал, всем тем, кто выступал в защиту, Радио Свободы, в частности, да, вот. А всем тем, кто выступал в защиту, тем, кто устраивал митинги там, и так далее, и так далее. Я очень горжусь своей дочерью, которая вообще устроила такую кампанию, понимаете. Я, конечно, восхищен своей женой, которая, как мне кажется, просто совершенно героически себя показала. Вот, и она для меня ровно такая, как те удивительные женщины, которых называют жены декабристов, подвиг которых для меня всегда был значительно более впечатляющим, чем подвиг их мужей.
Леонид.
Потому что мужья были на площади, мужья были на миру, а они были не на миру.
Ну да, немножко ваш рассказ уже церемонию «Оскар» напоминает. Я очень рада, потому что праздник, в каком-то смысле это действительно праздник. И я единственное, что спрошу про тюрьму. Алексей Навальный в свое время, он же регулярно ее посещал. Его надолго не сажали до последнего времени. Но он регулярно выходил и говорил, а ведь эти ребята, которые там, вот эти вот мучители, которые, они же за меня. Вот они за меня. Вы сталкивались с этими ребятами, которые там работают и которые говорят, да мы же все понимаем. Вот вы таких видели?
Конечно. Они почти все были такие. Почти все. Вот. Там была одна баба, которая похожа на такую, знаете, из садомазохистских фильмов баба, вот, с кнутом. Вот. Вот она одна была, и ей как-то сильно почему-то не нравится. А замначальник этой конторы. А практически все остальные были очень доброжелательны, и некоторые люди у меня, и, так сказать, такой, как бы сказать, сержантский состав, вот, и офицеры выражали всяческую симпатию иногда, когда у них была возможность сказать не в камеру, чтобы камера не засекала. Они говорили, ну, просто говорили комплименты и так далее. Другое дело, что они мне все говорили, что, ну, все равно же ничего не получится. Ну, что, вы тут, значит, идете на жертву там, и так далее, там, жизнь жертвуется фактически. Все равно же ничего не выйдет, да? Вот, ничего иначе не бывает. Я пытался объяснить, что, ребята, я это делаю для себя. Вот, ну, и совсем уже штрих такой, что классный. Значит, на следующий день, через день после освобождения, получаю на WhatsApp или в Telegram, получаю записочку. Леонид Яковлевич, это такой-то там, ну, Вася условно, да, вот я из этого самого спецприемника. Как вы добрались? Как вы себя чувствуете?
Ой, как трогательно.
Напишите. У нас все очень за вас, mm-hmm. очень за вас волнуются. Ну, это вообще охренеть можно? Вот
это такое, можно, да? Охренеть.
Алексей Навальный абсолютно прав. Там нет сторонников Путина. Там нет сторонников какой-то. Войны.
Это
не
значит, что
они все за нас. Понимаете?
Да.
Они не за нас.
Театр абсурда.
Но они против них.
Все хорошо, что хорошо кончается. Если бы еще так же хорошо кончалось для всей страны Украины и желательно для России, как раз о том, о перспективах взаимоотношений нынешних властей мы сейчас поговорим. Вот, пожалуйста, вы видите указ президента Украины, в котором говорится о том, что никакие переговоры с Владимиром Путиным больше невозможны. И у нас с нами на связи Александр Демченко. Александр, здравствуйте. Александр, журналист «Донбасс Реалии», нашей совершенно замечательной компании, очень популярной, известной и авторитетной, и уважаемой, и правдивой. Я прям не всегда море комплиментов готова. Ну, я просто абсолютная ваша поклонница, поэтому я не могу каждый раз не говорить вот этот, всю эту обойму слов. Александр, вот зачем-то Владимир Зеленский решил даже указ выпустить. Я не буду больше с ним разговаривать. А почему именно указ? Ну, сказал бы, все, Путин, ты умер для меня. Указ-то зачем?
Ну, Зеленский уже говорил пару дней тому назад об этом, о том, что он будет вести переговоры уже со следующим президентом России. Я думаю, тут очень такой важный сигнал по поводу тем людям, в том числе и в России, которые вот сейчас попадают под мобилизацию. Зеленский же уже тоже в своих обращениях не раз уже обращался к этим людям, говорил, сдавайтесь в плен или бегите. В понимании того, что у них есть другой выход, скорее всего, да, ну, это я так предполагаю, я себе сейчас не совсем представляю, да, абсолютную стратегию, которую строит для себя украинская власть по отношению будущих каких-то взаимоотношений с Российской Федерацией. Сейчас, я думаю, наверное, более актуальны и другие вещи, но на это тоже расчет есть, о том, что на самом-то деле, как бы там ни продолжалась сейчас война, когда она закончится, все равно ни Россия, ни Украина, они от друга никуда не исчезнут, они там не растворятся в воздухе, да, или где-то там. И когда-то нужно будет какое-то взаимодействие, как сейчас бы несложно было об этом говорить, особенно в Украине, да, для многих людей это вообще неприемлемая тема, выстраивать. И вот как раз по этому поводу и поднимает, мне кажется, Зеленский вопрос, потому что все-таки что-то и как-то делать можно будет, и как-то общаться, и о чем что-то обсуждать, что-то делать, но уже не с путинской Россией, которая будет какая-то другая.
Спасибо, Александр. Мы сейчас, Станислав Бышок с нами на связи. Станислав, здравствуйте, подключаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вы объясняете необходимость, вот, конечно, в голову не влезешь человеку, понятно, но чем вы объясняете необходимость именно вот указом застолбить вот решение больше не говорить с Путиным никогда?
В данном случае мы видим, что обе стороны поднимают ставки, при этом обе стороны говорят, что они не отказываются от переговоров, но при одном условии. Условие России было высказано Владимиром Путиным, это мы готовы обсуждать все, кроме территорий, а условие Зеленского, да, мы тоже согласны, но только не с вами лично. А в принципе, если мы...
Нет, условия Зеленский никогда не говорил, что он будет обсуждать территории, вот эти территории. Это не обсуждается Украиной вообще. Он этого тоже не говорил про территории. Это не обсуждается, это все, это не обсуждается. Он давно сказал, что это не обсуждается.
Сколько я помню, в первый месяц, в первые недели... Так что никогда не соглашался, а когда не было уверенности, что будет поддержка Запада такая глобальная, какая есть, и в этом смысле...
Нет, ну в первые, конечно, мы напомним сейчас с вами, что в первые даже речь шла о каких-то 10 годах для Крыма, конечно, был вот такой вот поворот сюжета, он довольно официальный был, про 10 лет, которые мы подождем, и потом будем уже решать его статус. Такое тоже было, конечно.
Да,
но потом
верно.
Это все ушло, да.
Поэтому и сейчас, когда мы говорим о каких-то законах одной стороны или другой, знаете, был такой, ну, есть такой историк Алексей Юрченко. У него есть замечательная книга о позднесоветском времени. Она называется «Это было навсегда, пока не кончилось». Поэтому, в общем, любые вот эти документы, которые сейчас подписываются, любые заявления, которые делаются, они, конечно, важны, но важны в контексте нынешнего времени, а не в контексте, если угодно, какой-то большой перспективы. Я тут, если можно, тоже присоединюсь к поздравлениям Леониду Яковлевичу. Несмотря на то, что я никогда не был на его лекциях, тем не менее я закончил факультет психологии МГУ. Я на другой кафедре был, на клинической, потом уже перешел в политологию, там защитился. И я подписан на группы выпускников Московского университета политологов, и, конечно же, все внимательно следили и беспокоились за Леонида Яковлевича, ну и, соответственно, когда он оказался сейчас на свободе и безопасности, так все, конечно, тоже вздохнули с облегчением, так что, в общем, здесь действительно есть такая вот общая поддержка и общая, скажем так, гуманистическая линия именно психолога. К сожалению, не все профессии, вот, скажем так, упирают на гуманизм в нынешней ситуации. Но возвращаясь вот,
да,
Елена, к вашему
к этой вопросу, паре, да.
Значит, смотрите, это как вот взрослые ведь тоже в игры играют, как и дети. И, например, вот есть такая игра, такая вот подростков, например, два мотоциклиста или два человека на автомобилях едут друг навстречу другу. И вот кто первый моргнет, то есть кто первый свернет, чтобы не врезаться. И вроде как игра страшная, потому что как бы выиграть никто не может в этой игре, но зато может проиграть. Проиграет тот, кто, соответственно, первым свернет. А если оба, так сказать, достаточно в себе уверены, они не свернут, и, соответственно, оба либо пострадают, либо погибнут. К сожалению, сейчас и для России, и для Украины вот похоже, не только по этим заявлениям, не только по этим документам относительно переговоров или их отсутствия, а просто по общей, скажем так, линии поведения и Москвы, и Киева, к сожалению, сейчас обе стороны поднимают ставки, а не опускают их.
Ну и что? Вот он поднял ставку. Он что, какую реакцию? Вот как? То есть вы считаете, что этот указ – это полный отказ вообще от любых переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин? Все, мы переговоров больше не ждем, правильно? Вот как вы его трактуете?
Ну, я, опять же, я трактую это как политическое заявление, за которым может не следовать ничего.
А, вот так.
Я не думаю, что переговоры когда-либо прерывались, по крайней мере, по линиям, если не глобальным, то линиям, скажем, обмена пленными хотя бы, в том числе вот тот обмен, который случился относительно недавно, но они еще и проходят, правда, этим, может быть, не в таком объеме, в котором хотелось бы сторонникам мира, вот, но тем не менее они проходят. Так что в этом смысле повторюсь, что когда политик, тем более избираемый политик, говорит, что он никогда что-то не будет делать, то, ну, в общем, слово «никогда» вычеркиваете, вот, когда нужно будет. Опять же, нужно понимать, что все-таки действительно, насколько мы можем судить, ну, тут не знаю, может, Александр меня поправит или нет, все-таки общественное мнение украинское сейчас такое, что оно не приветствовало бы каких-то публично озвучиваемых президентом Зеленским слов относительно возможности переговоров. Вот в этом тоже загвоздка.
Ну вот вы же согласны, вот, то есть может вы как раз и не согласны, не знаю. И вот я просто свое видение вам высказываю, что когда Владимир Путин подписывает эти указы об этих присоединениях, этих территорий, ну какие могут быть дальше? Я просто очень сложно мне придумать, о чем можно дальше действительно разговаривать. То есть он действительно все обрубает. Когда-то там шла речь о том, что вот вы туда отступите, туда. Когда он присоединяет территорию, он говорит, я отсюда никуда не уйду. Ну кто с ним, с таким будет вести переговоры на тему того, что я не уйду с этих территорий? Ну это же не обсуждается для Украины, что это территория украинская. Это не обсуждается. Вот как? Что искать? Какое же...
Если серьезно, да, серьезно. Опять же, с позиции гуманизма, то, разумеется, там, для меня лично, там, как проходит граница, важно примерно там, в 100 миллиардов раз меньше, чем жизнь там, одного любого человека. Украинского, российского, какого угодно, гражданина третьей страны. И в этом смысле, насколько вот то поднятие ставок или там, отказ от переговоров, который мы сейчас обсуждаем, насколько это ведет к уменьшению кровопролития или к продолжению? К сожалению, насколько мы видим, это ведет к продолжению кровопролития. Но, опять же, вопрос в том, что для вас ценнее, и вопрос второй, какую вашу линию поведения поддерживают люди, на которых вы опираетесь. Опять же, здесь, мне кажется, если бы в России, скажем, президент Путин заявил вот в недавней своей речи, скажем так, более мягкую позицию в отношении Киева, я думаю, что... Ну, подавляющее меньшинство стало бы обвинять его в там, сдаче позиции, но большинство, мне кажется, что оно бы вполне радостью, с какой-то надеждой восприняло бы возможность какого-то компромисса и прекращения огня уж как минимум. Что касается Украины, ну, опять же, тут вот Александр виднее, чем мне.
Ну да, спасибо. Спасибо, Станислав. Я все-таки все время пытаюсь напоминать, может быть, это уже сложно вспоминать, что до 24 февраля никаких кровопролитий на территории уж точно Запорожской и Херсонской областей не было, и кровопролития на территориях Донецкой и Луганской были давно, 6 лет назад, эти острые, прекращены все эти фазы, благодаря Минску-2, и все, что происходило, это происходили соприкосновения на линии огня, и никаких уже, конечно, человеческих жертв, жизнь налаживалась, об этом Пушилин постоянно докладывал, построил детский сад, построил что-то еще, нам показывали мирные картинки гуляющих людей по Донецку, и вдруг здравствуйте. Нужно же об этом не забывать. Леонид, вот именинник, здравствуйте еще раз. Ваше слово. Почему сделал это заявление Зеленский в виде указа? И на чем можно еще говорить? Вот можете ли вы придумать, как психолог, о чем еще они могут между собой договориться вот на этой стадии поднятых, абсолютно задратых, как сказал правильно Станислав, ставок?
Ну, я хочу вам напомнить, как психолог, я не знаю вообще, не знаю, как психолог, не как психолог, как я, да, могу напомнить, что вполне себе цивилизованные западные державы вели переговоры с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером после того, как он захватил Судеты. Вот, он захватил Судеты, а они с ним вели переговоры, да. Поэтому пример того, как вел переговоры с захватчиками, их из примеров навал. На самом деле, да. И да, вот они вот захватили территорию. В принципе, это Путин, видимо, рассчитывал, что это все 38-й год. Он не понимает, что уже давно прошел 39-й, уже давно 42-й, 43-й, вот, и так далее. Само заявление, ну, указ президента Зеленского, мне кажется, совершенно гениальный ход. Что-то, ну, вот, может, я пристрастен, меня президент Зеленский просто восхищает. Просто восхищает, как себя парень ведет, да?
Вот. Сейчас об этом уже не страшно говорить, а раньше бы вас затроллили, я знаю, по себе.
Ну, подождите, Лена, а я что, этого не говорил?
Ну, вы говорили, наверное, не знаю, может быть, вы бесстрашный человек. Пойдите, скажите еще тогда, до 24 февраля, как он вас восхищает. Замучили бы в социальной сети.
Лен.
Затравили и затоптали бы.
Извиняйте, в гробу я их видал в социальной сети, да, которые травят и троллят. Да,
ну хорошо, хорошо, продолжайте.
До 24 февраля, я говорю, после 24 февраля. Хорошо. Я это всегда говорил и всегда буду говорить. То, что, вообще, что хочу, то и говорю. Вот. А, значит, в том числе, вот хочу сказать, что президент Зеленский меня восхищает. Вот. Значит, мне кажется, это очень правильный ход. Очень правильный ход. Он не имеет никакого отношения к тому, будут переговоры, не будут переговоры, какие будут переговоры, это все совершенно... Не про то, да? Это месседж всему миру. Это месседж Украине. Это месседж всему миру. Это месседж России. Нет больше никакого Путина. Нет Путина. Мы на нем крест поставили. Мы ждем следующего. А ты, парень, уходящая натура. Вот что он говорит. Для этого он это говорит. Для этого он делает вот так вот бурно, ярко и так далее. Вот мне кажется, что дело в этом. Это позиция победителя. Это с позиции силы, он говорит. Потому что они действительно победители. Они побеждают. Они побеждают. Никакая ядерная бомба в этом смысле, я думаю, ничего не изменит. Вот.
Ну да. Да. Ну, кое-что она изменит, но не для Зеленского, а скорее для Путина.
Люди погибнут. Люди погибнут.
Да, и в Воронеже, как обычно, это происходит. Да. Спасибо, Леонид. Мы сегодня провели опрос. Вот вы удивитесь, прошло какое-то дней после объявления этой мобилизации. Сегодня мы, вот именно сегодня спросили людей, поняли ли они, зачем объявляли мобилизацию. Давайте послушаем ответы.
Вероятно, как-то усилить, наверное, армию. Я так думаю. Я не военный, но я думаю, что только с этой целью.
Профессиональных военных не хватает, поэтому, наверное, она и понадобилась.
Как зачем? Зачищать родину.
Потому что у наших войск на фронте не хватает сил. Совершенно обоснованное решение должно быть, было бы принято раньше. Я всецело его поддерживаю.
Защищать свою страну.
Для того, чтобы защитить наших братьев с Донбасса, с Донецка.
Нас защищать. России.
Есть предположение, что заменить существующие войска, сделать ротацию и отобрать нужное количество людей с их текущих мест службы и заменить их мобилизованными, то есть всякие там охраны складов и прочее, 3-5-10. То есть как минимум это звучит логично, тем не менее у меня возникает вопрос, зачем нам регулярная армия, если мы берем непрофессиональную армию, но типа тем не менее.
Ну, для войны, видимо. Для чего мобилизуют людей?
Ну, чтобы подготовить, наверное, солдат. Ну, что-то будущее называет. Не просто так все делается.
Не хватает, значит, ребят, чтобы отразить.
Чтобы мобилизовать еще больше военных и помочь тем, кто воюет на Донбассе.
Защита Отечества, территории, которые исконно принадлежали России.
Для того, чтобы Россию защитить.
Я не знаю. Значит, армия не справляется.
Для того, чтобы контролировать какие-то территории, которые вошли в состав РФ.
Не хватает квалифицированных людей в армии.
Квалифицированных не хватает. А берут, значит, только квалифицированных, как они считают сейчас. Вот, Александр, у вас по этому опросу создается впечатление, что люди не очень понимают, что нужна уже просто остро нужна живая сила на фронте. Что уже чувствуете, да, что они не понимают, что там происходит. Они не понимают, что это не ротация никакая. Это не ротация, это заместить тех, кто уже погиб.
Я сегодня, вот каждый день общаюсь с нашими корреспондентами, особенно теми, которые вот именно на донбасском направлении на фронте находятся, в Бахмуте, на восток от Светогорска, на восток от Лимана, в сторону Кременной. Всех сегодня расспрашивал, как там ситуация, то есть так, из первых рук, да, узнать без пропаганды, без каких-то там победных реляций, которые иногда бывают от военных. Скажу так, ситуация такая, что я иногда даже удивлен, насколько быстро сейчас украинские войска продвигаются на некоторых направлениях, в том числе и на Херсонском. Вот сегодня целый день, да, там проходили сведения о том, что захвачены то там села. Я так спрашиваю, почему, да, как это, почему происходит? Они говорят, что действительно какая-то всеобщая паника среди военных, с которыми они, с российскими, сталкиваются, которые попадают в плен, они просто не совсем даже понимают, что происходит, а с тем, те люди, которые были вот принудительно мобилизованы на оккупированных территориях Донбасса, они иногда даже не совсем себе представляют из-за отсутствия связи, чисто даже технически отсутствие связи, себе не совсем представляют, где они находятся, на каком участке, то есть они вот находятся в каком-то селе, и они не знают, их уже окружили, там, они где-то в окружении, или еще тут им надо защищаться, то есть командования как такого нету. Буквально сегодня разговаривал тоже вот с корреспондентом, не видели буквально, ну, около 10 человек, которые вот попали в плен, и они так сразу и говорят, да, вот, говорят, мы не знаем, нас просто вот бросили и не знаем, куда, нам никаких команд не было отходить, там, защищаться, окапываться, я не знаю, там, сдаваться в плен, еще что-то. Просто вот они на каких-то своих позициях находились, приехали украинские военные и их взяли в плен. То есть там даже как бы боя как такого и не было. Вот и я уже, да, вот и продолжая, то вот задали вопрос про то, что люди не совсем себе представляют. Мне действительно кажется, я так читаю телеграм-каналы российских вот пропагандистов, и не говоря уже о том, что там говорят там по телевидению, там, да, и сейчас уже появляются такие негативные отзывы по поводу происходящего на войне, но даже там как-то не совсем адекватно оценивается ситуация того, что происходит на фронте. Я не говорю, что там, да, там каким-то победным маршем украинская армия идет к границе там, украинско-российской, но при этом хотя бы даже того уровня, который там наблюдался, организованности или какого-то сопротивления российских войск, которые они показывали там еще в марте, да, там, этого года, особенно летом, когда они там собрали этот атакующий кулак, который продвигался сначала на Северодонецк, потом на Лисичанск и пытался пробиться к Бахмуту, его уже нет. Я даже больше скажу, мы сегодня анализировали по сообщениям с фронта и генерального штаба карту боевых действий. Буквально еще где-то дня 4 назад линия фронта на бахмутском направлении, а мы вот помним, что еще там пару недель назад, да, вот направление атаки российских войск на Бахмут считалось основным, там были самые ожесточенные бои. И линия фронта еще несколько дней назад проходила прямо по краю, даже вот заходила на городскую черту Бахмута с восточной стороны. Сейчас линия фронта уже даже на этом направлении, где были как бы, казалось, направление основного удара российских войск, уже даже здесь на несколько километров линия фронта отодвинута на восток от Бахмута. И там даже сегодня уже были вот в Бахмуте журналисты, которые могли там работать, хотя там опасно, да, там до сих пор прилеты, обстрелы, город значительно разрушен. Но то есть это не самая линия фронта, как это было еще несколько дней назад. То есть сказать, что даже на этом самом, казалось бы, удачном, да, можем так назвать направлении, самом напряженном направлении удара российских войск последних недель, даже здесь нет, не наблюдается никакого продвижения, даже наоборот отступления.
Александр, спасибо. Я вот сейчас от себя два слова скажу, что происходит в этой пропаганде. Буквально час назад я смотрела программу «60 минут», где ведущая, ну, она, они уже не могут этого скрывать. Она говорит, что да, настроение плохое, видимо, тревожно, очень тревожно она все время говорит. Вот обращаясь к военкору Александру Сладкову, она спрашивает, ну, вот в чем наша проблема? Он говорит так же, как Александр, связь, у нас связь плохая. Они говорят, что тревожно. Они сейчас немножко уже заимствуют манеру Арестовича Алексея и говорят, ну, через два месяца все будет хорошо. Через два месяца, мы надеемся, будет хорошо. Это очень забавно от них было слышать. Но при этом параллельно в вестях, в информационной программе идут праздничные сюжеты о том, как они готовятся там, на этих своих полигонах. Вот добровольцы же приезжают на эти полигоны. Вот мы сейчас их подготовим, и они в бой умело отправятся. Меня поразил там один человек, у которого спросили, а вы зачем пошли вот добровольцем? У вас же пятеро детей. Он говорит, ну как я мог остаться в стороне? Я подумала, что, наверное, поэтому он и пошел, что у него пятеро детей. Может быть, из двух зол он выбрал все-таки наименьшее. Возможно. И люди, которые смотрят телевизор, они видят, что какая-то что-то там не то. Но что не то, они не видят. Вот того сюжета, который вы сейчас, мы вам покажем, это не сюжет. Это зарисовка, видеозарисовка человека, который вышел из окружения под Лиманом. Посмотрим. И вышел и попал вот в то место, где он сейчас находится. Посмотрим.
Добрый вечер. На данный момент 222-й батальон, стрелковый батальон Луганской Народной Республики, который вышел с окружения в Краснолиманском районе, поселок Дробышево, находится в городе Счастье, а точнее в 14:30. Выходил с окружения с большими потерями личного состава, боекомплекта, продовольствия, личных вещей. Со всего батальона осталось 193 человека.
А что происходит? Артиллерия ушла. Мы оставались одни. Нас начали крыть минометами, артобстрелами. Попала колонна, когда с Дробышева на Яровую, направление Яровой выходили, уйти, вернее, как с Дробышева в направление Лимана выходили. Нас тупо слили, нас накрыло артой. Приказ был выйти в Лиман. В Лиман мы вышли, но мы были одни. Не было ни боеприпасов, не было ничего. Все сгорело. Блин. Вытянули, кого смогли. Блин. Пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте.
С Дробышева я выходил последний, я был замыкающий группы. Вот. После меня в Дробышеве не оставалось никого. Сначала ушли, говорит, российские войска. Говорит, потом ушли, ну, наш взвод. Это, получается, вторая рота, первый взвод. Мы когда уходили, как бы самое тяжелое место было, это пройти возле церкви. Потому что там, ну, я не знаю, каким чудом, ну, прошли все. А так, там был, ну, такой настолько плотный минометный огонь, что просто-напросто нельзя было поднять голову.
Вот так вот. Вот так. Вот так о нас заботятся. Я также на данный момент добровольно вступил в ряды добровольцев и нахожусь также здесь с ребятами и буду с ними здесь до конца. Третьи сутки мы без воды, без продовольствия, ну, нам не помогают, нас только запугивают. А кто-то вот даже в этой обстановке пытается держаться, улыбаться. Спасибо, я... Представлюсь, меня зовут
Артемьев Павел Вячеславович. Я гражданин Российской Федерации. Проживаю в Сергиевом Посаде, Московской области.
Московская область. Вот, пожалуйста, человек попал в эти условия. Я спросила бы так Станислава Бышка. Вот, Станислав, как вы думаете, действительно палка о двух концах? Если эти вещи показывать сейчас по широкому вот, телевидению, ну, это, прям скажем, еще меньше вдохновит людей на вот те подвиги, которые их от них ждут. Если не показывать, что и происходит, этого не показывают. Вот говорят тревожно, но не говорят, в каких условиях все это происходит. Как вот об этом бардаке, простите меня за это слово, не рассказывают, который их там ждет. Если это не говорить, ну, получается, как-то вот уже совсем кот в мешке и людей обманывать. Как вы считаете, нужно информационно поступать вот в этой ситуации? Говорить людям всю правду или правильно, что все-таки их от этого берегут?
Ну, смотрите, я бы, конечно, просто не допускал ситуации в международных отношениях, чтобы эти вопросы, говорить ли правду или не говорить правду, вообще вставали перед нами. Да, поскольку мы живем, так сказать, не в том мире, который мы хотели бы видеть, а тот, который есть. В принципе, мы в любом случае живем ведь уже в информационном обществе. Действительно, здесь даже если вы, скажем, каким-то образом у вас получится отрубить какую-то оппозиционную, скажем, точку зрения относительно, или там точку зрения за мир, скажем, в отношении лишнего конфликта, все равно есть те самые Z-телеграм-каналы, военкора, о которых вы говорили, которые, конечно же, с одной стороны, они работают в духе, скажем так, линии партии, но с другой стороны, они же в это вживаются, и они действительно видят какие-то проблемы, и они волей-неволей, вот, перемежая какие-то проклятия в адрес Владимира Зеленского, там, я не знаю, Джо Байдена и прочих, они волей-неволей напишут, а вот тут такая есть проблема, тут всякая есть проблема. И опять же, а что с этим делать? А если они будут исключительно такую вот госстандартную, такую дистиллированную гослинию выдавать, то тогда зачем они вообще нужны, если есть госканалы, которые это все с более красивой картинкой и с более поставленным голосом с ведущими все это покажут. То есть это такая вот проблема, которая не имеет решения никакого, и здесь действительно каждый выбирает, как бы, те источники информации, которые близки. То же самое относится и к отношению, и к конфликту, и к мобилизации. Действительно, как показано у вас в соцопросе, как было в Левадовском недавнем соцопросе, действительно разные отношения. Говорить, что все россияне там за или все россияне против, конечно же, нельзя. Но, скажем так, вот из личного такого опыта, понятно, что его нельзя ни на что не экстраполировать, но тем не менее, я на прошлой неделе на выходных был в Казани. И много общался с людьми, но большей частью даже не с теми, скажем так, с кем я должен был общаться, там студенты и представители, значит, выдавательской сферы. А вот там где-нибудь сидишь в кафе, слушаешь, ездишь в транспорте, слушаешь, стоишь в очереди, не знаю, в магните, в магазине, слушаешь, о чем люди говорят. Все люди говорили исключительно об одном, конечно, о мобилизации, и говорили, ну, скажем так, деликатно, с тревогой. Вот, я не слышал каких-то таких... сейчас все. С другой стороны, понятно, что вернувшись в Москву и вот там общаясь, не знаю, с таксистами, вот, периодически, там я слышу немножко другие вещи. Хотя, опять же, вот, наверное, общий уровень тревожности он есть, и как раз, наверное, многие ожидали услышать в обращении президента Путина недавнем как раз-таки вот что-то, что вселяло бы вот какое-то спокойствие и оптимизм. То есть то, с чем, в общем, на самом деле при прочих претензиях, в общем-то, ассоциировался Владимир Путин, там, скажем, до определенного времени. Вот. Спокойная, такая уверенная в себе сила, что там может происходить за границей нас все что угодно, но внутри себя мы каким-то образом там выстроили. Они выстроили там вертикаль и прочее. Вот. А сейчас вот люди, насколько я могу судить, опять же, по моим контактам, в том числе с людьми, которые как-то, так сказать, ближе находятся к властным каким-то структурам, в общем, они тоже не услышали ничего, что заставило бы их сказать, что все нормально, все, мы это переживали, сейчас вот нам показали, что, в общем, есть какая-то такая перспектива хорошая. Вот в этом-то проблема, мне кажется, с точки зрения вот такой психотерапевтической, извините там за это слово, да, вот как бы тот же самый Арестович, о котором сегодня говорили, он уже помимо каких-то сводок с фронтов, которые там, может, не всем интересны, он все-таки еще такую психотерапию проводит с населением. А вот показать, что он среди там российских там ведущих каких-то спикеров провластных и так далее, есть хоть один человек, который вот так вот, скажем так, психотерапевтически подходит к людям, то есть не взбабривает, да, извините за слог, а говорит, что ну вот все будет хорошо, и сейчас вот мы уже видим эту перспективу. Перспективы не показывают.
Ага, спасибо. Да, Станислав, не показывает 100%. И вот я все-таки вернусь к тому, с чего я начинала, и не показывает, совершенно не показывает, что их ждет. А вот что показывает опыт, что вот эти телеграм-каналы, да, вы правы, там прорывается, конечно, у военкоров прорывается такая уже своя каста, которая сама себе разрешила, позволяет дозированно какую-то правду говорить. Но это маленькая, все равно у них очень маленькая аудитория. Это совершенно несравнимо с федеральным телевидением, которое покрывает всю страну, и которая единственная доступна в этих селах и в этих республиках, из которых берут и берут сейчас. Оттуда берут этих мобилизованных. И, конечно, показывает опыт и практика, что люди все еще живут только телевизором, его картинкой. А вот такая картинка, которую вы видите в социальных сетях, вот такие видео, это все-таки удел интернета, которому люди доверяют меньше. Мы посмотрим сюжет и посмотрим и продолжим обсуждение.
Владимир Путин подписал указ о включении оккупированных территорий Украины в состав России одновременно с заходом в лиман сил ВСУ. К вечеру уже стало понятно, на один город в составе России, как начали шутить в Украине, стало меньше. Z-пропагандисты и российские военные корреспонденты в ярости и разочаровании писали об ошибках генералитета и потерях, которые можно было бы избежать. С их точки зрения, отступление из лимана уже совсем не было похоже на перегруппировку войск, которая произошла 3 недели назад из-за украинского контрнаступления. Громче других публично злился Рамзан Кадыров. Помимо комментариев сторонников режима, в интернете стали появляться видео с военными, которые смогли сбежать из окруженного лимана. Их внешний вид и настрой очень ярко демонстрируют, что же произошло в городе. Как оказалось, среди участников обороны и отступления преобладают жители так называемых ЛНР и ДНР, которых оставили держать оборону, пока российские войска отступали.
Продержитесь ночь. Россияне. Сами подошли, нашим говорят, у нас команда отступать, нам сказали вам не говорить, что мы отступаем.
Ну да,
чтобы мы ночью чухнули, чтобы вы не знали.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный успел отступить с российскими войсками из лимана в Сватово и пообщался с военными, которые тоже оказались недовольны руководством.
Наши части, которые избежали окружения в Красном лимане и с тяжелыми боями, вышли теперь в срочном порядке формируют новую линию обороны в районе Кременной для того, чтобы не дать возможности формированиям киевского режима развивать успех и пройти в сторону Северодонецкой агломерации.
Да замысел, я так думаю, очень простой. Тут либо в лоб они будут атаковать, либо перережут дорогу на Сватово. Так что мы ждем. Мы практически круговая оборона опять у нас. Ну, я думаю, наше командование все-таки проснулось уже и поняло, что не игрушки здесь уже. Уже далеко не игрушки, и это планомерное и четкое наступление сил армии НАТО. Это не украинская армия.
4 октября Министерству обороны России пришлось признать отступление. Российские войска, судя по картам ведомства, полностью покинули Харьковскую область. Ведомство также подтвердило массовый отвод войск с севера Херсонской области.
Ну вот, Леонид Гозман, вы как человек настрадавшийся и натерпевшийся, что вы скажите этим мобилизованным сегодня, как достучаться и донести? Вы чувствуете, что они не понимают, что их ждет? Вот у вас есть такое ощущение тоже? Что они не понимают, куда их тащат? Конечно, во что их втягивают?
Конечно. Ну, конечно. Ну,
пусть про меня говорит настрадавшийся, натерпевшийся на фоне там Навального, на фоне других людей, мне просто, честно говоря, даже неловко. Вот. Я был только в первом круге этого ада, а они уже давно в других кругах. Так что дай им Бог сил и свободы и так далее. Вот. Значит, конечно, мало кто чего понимает. Конечно, берут людей, которые верят вот всяким этим глупостям, типа того, что это армия НАТО, как сказал один из этих ребят. Вот. Но, знаете, Лен, самое-то главное вот что. Смотрите, вот этот ваш опрос на улицах Москвы, который, конечно, совершенно ужасен. Впечатление. Вот. Но обратите внимание, это люди, у которых из семей никого не взяли. В Москве разнарядка 35 тысяч человек. И, насколько я знаю, Сергей Семенович Собянин, как человек умный и такой, ну, технический, да, он берет туда мигрантов, и говорит им, значит, ребята, полгода там, московская прописка. Вот. И они идут, несчастные люди, которые готовы на это идти. Но на самом деле, Владимир Владимирович, объявив мобилизацию, впервые за все бесконечные, избыточные годы его правления, он впервые влез в семьи своего электората. Причем даже не только своих избирателей, а своей группы поддержки. Диктатура требует поддержки не меньше, а больше, чем демократия на самом деле. Потому что при демократии падение рейтинга президента, например, да, вот, рейтинг президента к нулю идет. А он все равно останется президентом до следующих выборов, ну, почти всегда, да. А в условиях диктатуры рейтинг пошел вниз, ну, и все, и начальника нету. Вот, потому что его легитимность неизвестно откуда берется. Так вот, понимаете, он впервые влез против, он пошел против тех, кто был всегда за него. Он против них пошел. Потому что их поддержка войны, это поддержка такая же, как у хоккейных болельщиков. Они сидят на диване и говорят, давай, Вася, вперед, вдарь ему и так далее. Да? Но он на диване сидит. Вот. И вот москвичи, которые там рассказывали про защиту Родины, они тоже на диване сидят. Потому что из Москвы, из нормальных семей, мало кого берут. Тоже берут, но мало кого берут. Да? А вот там, где берут, там на самом деле сильно все меняется. И я думаю, Лен, что это конец. Я думаю, что это конец на самом деле. Да? У этой системы, системы, которую создал Владимир Владимирович Путин, нет будущего. У него нет victory strategy, победной стратегии. И сейчас вот из-за этого истерического решения с мобилизацией и не менее истерического решения с присоединением территорий, это просто сожженные мосты.
Сожженные.
Он сжег мосты. Да, он сжег мосты. Вот. Значит, так вот, это показатель того, что ни хрена не получается, все валится, и он, конечно, теряет поддержку. И, конечно, у него нет никаких совершенно возможностей. Он может кинуть еще несколько сот тысяч человек туда, необученных. Сейчас мы их обучим, они пойдут профессионально воевать. Как же? Как же? Вы знаете, сколько занимает на самом деле обучение солдат? Обучение солдата – это же долгий, тяжелый процесс, поскольку война – это, ну, это вообще большой профессионализм. Это большой профессионализм, не просто так. Да? Вот. А туда сейчас будут кидать пушечное мясо, их там убьют. Да? Их там убьют. Кстати, это наши сограждане. Да? Это наши сограждане. Ну, вот. Вообще, кстати, не надо забывать, что когда режим рухнет, а он рухнет, куда он денется? Когда режим рухнет. Когда вернется нормальная жизнь. Она вернется рано или поздно, даже если сразу после Путина будет какой-нибудь совсем кошмар, ну, условный, там, Кадыров, Пригожин, там, и прочее.
Да не будет после люди, Путина, да? Нет. Это я вот все эти разговоры очень... Почему должен быть Пригожин или Кадыров? А я вот считаю, что будет Фургал какой-нибудь.
Я не говорю, что должен.
Нет, я просто не люблю, когда пугают, что обязательно после Путина будет какой-то ужас. Нет, ну вы сказали, да-да, я поняла, если, хорошо.
Я сказал, если будет, но в конце концов все равно придет нормальный человек. В конце концов, все нормальный человек, да? Вот. И мало кто помнит, мало кто думает просто о том, что в этой новой России будут старые люди, те же, которые были, и значительная часть населения нашей страны будут составлять люди, которые считают, что Крым наш, которые поддерживали режим Владимира Путина, которые верят в то, что это армия НАТО и так далее, и так далее. Да, надеюсь, что преступников и рядовых там палачей, которые пытали, и тех, кто отдавали эти страшные преступные приказы на убийство сотен тысяч людей, что их будут судить. Я очень надеюсь, что они будут под судом. Но миллионы людей, не совершавших преступлений, будут иметь право голоса на честных, транспарентных выборах. Да? Вот. И мы должны думать сегодня, мы не можем с вами остановить войну, мы должны думать о том, что будет после этого кошмара. Да?
Ну как можно думать, что будет после кошмара, когда все, о чем сейчас думают люди, это бросит он бомбу или нет? Вот что, какие там сейчас можно строить прогнозы?
Лена, он бросит бомбу, что ты думаешь? Тоже мне бином.
Так о чем тогда вообще, какие могут быть дальше перспективы?
А куда ему деваться? И простите, пожалуйста, перспективу, потому что он бросит бомбу не термоядерное оружие глобальное, которое расколет землю пополам, да? Он бросит тактическую бомбу.
Ну, с этого начнется и так далее. А это повлечет за собой ответ. Еще один.
Конечно. А вы меня видите?
Я вас вижу очень хорошо. Хорошо я вас вижу и слышу хорошо.
Замечательно. Так вот, конечно, я думаю, что бомба высоко вероятна, просто потому что Владимиру Владимировичу Путину, при всей его гениальности, конечно, да, вот великий стратег у нас, как известно, вот, а ему просто деваться некуда. А куда ему деваться? А что он еще может делать, да?
Дело, что ничего. Так у него ничего не осталось. Он себя загнал вот этими территориями и вот этим присоединением. Уже действительно у него осталось только бомбу бросать. Так вот как его останавливать от этого? Хотелось бы все-таки, чтобы не бросил.
Хотелось бы. А мне бы сейчас хотелось, чтобы его не было. Вот, мало ли чего. Вот. И войны, чтобы не было.
Я просто не готова так легко мириться с тем, что он ее обязательно бросит, как вы говорите.
Миритесь нелегко. Вы можете остановить? Нет, не можете, я не могу остановить, ребята не могут остановить. Но есть какой шанс, да, что ему не дадут бросить.
Вот это мне больше нравится.
Но это не мы с вами не дадим. Слушайте,
ну, конечно.
Это вот здесь белые бояре не дадут. Есть еще один шанс, очень серьезный. Дело в том, что это ведь не то, что он нажал на кнопку и понеслась, да? Нет, там еще такая вертикаль. Генералы, полковники, майоры, там еще кто-то, да? Вот. И мы не знаем в условиях дикого бардака в стране, дикого бардака, крайне низкой управленческой дисциплины. Мы не знаем, а приказ-то будет выполнен или нет. Я не верю в демонстрацию офицеров, которые скажут, нет, мы не будем убивать цивилизацию, там мы присягали защищать Родину, а не убивать людей там, и так далее. Да? В это я как раз не верю совершенно. Если кто-то попробует вякнуть, вот тут же расстреляют, ежу, понятно. Да? Вот. Но я верю в такой тихий саботаж, да? Оно не полетело. А почему не полетело? А вот это Пупкин виноват. Нет, не Пупкин, а Сюськин виноват. Да? Вот. Пойдут вот эти самые разборки. Этот шанс у нас есть. Вот. А так, знаете, Лена, ну что, вы хотите, хочу я,
В общем, да, ну так, просто слова имеют свойство иногда материализовываться, поэтому. Спасибо, Леонид. Успеваю спросить Александра Демченко, считаете ли вы, что достаточно, всеми силами, исключая федеральные каналы, всеми внешними силами доводится до населения Российской Федерации, которое мобилизует, то, что их там ждет. Считаете ли вы, что достаточно, что у них есть эта информация?
Ну, смотрите, сейчас Леонид говорил, да, о том, что могут там многие погибнуть, быть ранены, но еще же момент такой, что не все погибнут, а многие увидят вот эту вот ситуацию, которую сейчас вы показывали на видео, да, людей будут отправлять необученных на линию фронта, они будут попадать в такие же самые ситуации, и даже если они были там настроены, да, там, ура, патриотичные, хотели идти воевать, это даже, может, добровольно, да, пошли в военкомат, видя это, какое у них будет отношение к своему командованию, раз, а два, вообще, к вот этой проводимой политике по отношению к этой войне и организации всего, что происходит. Это тоже такой своеобразный момент доноса информации на таком низовом уровне от людей к людям. Постоянно, да, вот эти вот всякие перехваты звонков российских военных, которые набирают там матерей, жен, сестер и рассказывают им о том, как, что происходит на самом деле. Это же такой элемент перенесения информации от человека к человеку из первых рук, как это все происходит на самом деле.
Спасибо. Ну вот мы будем надеяться на это. Хотя бы на это, из уст в уста. Хоть на что-то. До свидания.